Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. И главное за неделю. Салома Зурабишвили выступила против новой российской оккупации. Грузинская мечта против европейских партнеров.
25 февраля мы выйдем все вместе и скажем: нет новой оккупации, нет русскому режиму.
Новое наступление на оппонента власти в Грузии. Власть изгоняет протестующих из госучреждений и улиц путем массовых увольнений и штрафов.
За последние дни по всей Грузии уволены более 100 добросовестных государственных служащих.
Следственный комитет России заботился правами армян в Абхазии. Российские СМИ продолжают искать турецких агентов и наймитов Запада в Сухуми. Чем еще жила Абхазия на этой неделе?
Российские СМИ продолжают придумывать фантастические истории про антироссийскую Абхазию.
Полемика Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Что стоит за громкой перепалкой президентов США и Украины? Оппоненты грузинской мечты планируют отметить 104-ю годовщину оккупации Грузии Красной Армией масштабным протестным шествием. Выйти на улицы 25 февраля и сказать громкое «нет» новой российской оккупации призвала граждан пятый президент страны Салома Зурабишвили. Она встретилась с представителями гражданского сектора для выработки дальнейшей стратегии протестующих, которые вот уже больше 80 дней требуют назначения новых парламентских выборов в стране. Этот вопрос поднимался сегодня и в Вене на заседании трех комитетов парламентской ассамблеи ОБСЕ. Американский сенатор Джо Уилсон призвал коллег противостоять, цитата, «диктатуре грузинской мечты», конец цитаты. Зия Парисишвили расскажет больше.
Де-факто режим Грузии в Тбилиси нарушает свое обязательство перед ОБСЕ по проведению свободных и справедливых выборов, сказал американский сенатор-республиканец Джо Уилсон и призвал парламентскую ассамблею ОБСЕ выступить с единой позицией против грузинской власти, нарушающей фундаментальные права граждан.
Призываю коллег выступить с настойчивым требованием новых выборов в Грузии и отказаться от регулярных отношений с диктатурой грузинской мечты. Сегодняшняя делегация грузинской мечты является нелегитимной. Она не избрана путем свободных и справедливых выборов, как установлено наблюдателями всего мира.
Господин Уилсон, если бы вы были честны в своей речи, вы также бы осудили фарс, так называемый президент. Президентские выборы в оккупированной Абхазии, парировал глава парламентской делегации грузинской мечты Николос Самхарадзе. Он раскритиковал присутствующих за то, что они не акцентируют внимание на оккупированных Россией грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии, а проявляют неуважение к грузинскому народу, ставя под сомнение справедливость итогов хорошо, по оценке Самхарадзе, проведенных выборов.
Один из членов Европейского парламента заявил, ОБСЕ БДИПЧ находится под влиянием тоталитарного режима, который не заинтересован в проведении свободных и честных выборов. Целью подобных заявлений является не только подрыв репутации ОБСЕ, но они также подчеркивают неуважение свободного выбора грузинского народа.
Самхарадзе призвал представителей стран ОБСЕ уважать суверенное право грузинского народа, напомнив, что нет ни одного отчета надежной международной организации, в котором говорится, что выборы в Грузии были сфальсифицированы. Действительно, в отчетах такой формулировки нет, однако в том же отчете ОБСЕ отмечается, что выявленные нарушения, поляризация СМИ и политической атмосферы, факты давления на избирателей, использование административного ресурса негативно отразились на итогах выборов. Кроме того, выступающих в ходе двухдневных дебатов в парламентской ассамблее ОБСЕ представители наблюдательской миссии в Грузии отмечали, что особое беспокойство вызывает применение жесткой силы в отношении демонстрантов, работников СМИ, представителей гражданского общества и оппозиции со стороны сил безопасности, заявила, к примеру, на сегодняшнем объединенном заседании трех комитетов в рамках зимней сессии руководитель норвежской делегации Сив Мослет. В дебатах участвует глава национального движения Тина Бокучава. Она полагает, что уже на предстоящей парламентской сессии вслед за Европарламентом и ПАСЕ и парламентская ассамблея ОБСЕ примет резолюцию о непризнании парламентских выборов. Сегодня мы встретились с президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также с представителями ее кабинета и специальным представителем на Кавказе, которые недавно отменили свой визит в Грузию, чтобы режим Иванишвили не использовал его для своей легитимации. Они очень хорошо понимают, насколько важна политика непризнания грузинской мечты, а также то, что единственным выходом из сложившейся политического кризиса являются новые свободные и справедливые парламентские выборы, которые должны пройти в условиях нейтральной избирательной администрации, а также освобождение политзаключенных и наказание преступников, которые применяют насилие в отношении граждан Грузии, заявила Тина Букучава. Преследование оппонентов продолжалось и на этой неделе. 17 февраля в Тбилисском аэропорту закидали яйцами прибывшего из Мюнхенской конференции по безопасности лидера за Грузию Георгия Гахария. Та же участь постигла на следующий день Саломе Зурабишвили. Молодые люди, атаковавшие 72-летнюю женщину, обзывали ее агентом и предателем. Оставшаяся за кадром девушка настойчиво интересовалась. У вас предательство генетическое, в роду, да? Будто не знала, что предки Саломе Зурабишвили – основоположники Первой Грузинской Республики, эмигрировавшие во Франции после советской оккупации. Несмотря на официальную жалобу Зурабишвили и призыв западных партнеров к властям отреагировать на позорные и омерзительные, как отмечали в своих заявлениях послы стран Евросоюза в Грузии, инциденты, мало кто сомневается в том, что ответственные за нападение понесут наказание. Об этом сегодня еще раз говорили представители правозащитных НПО после встречи с Саломой Зурабишвили. Пятый президент, как и ранее с представителями оппозиции, обсуждала с ними дальнейшие протестные действия для достижения главной цели – назначения новых выборов. В том, что выборы обязательно будут, Зурабишвили не сомневается, о чем раз еще раз заявила в интервью ТВ-формула 19 февраля. Грузинская мечта ни в парламенте, ни в правительстве, ни во внешней политике не может предпринять никаких мер. У нее нет политики, есть пустота. И мы находимся в стране, в которой правительство не может управлять, и где общественность стоит на улице, но не может избавиться от этого правительства. Вот как-то так и стоим, один смотрит на другого. Это интересно, поскольку в то время, когда ты не управляешь страной, твоя власть рушится. Это закон. Сказала пятый президент и констатировала. В стране действует российский режим, грузинская мечта, и больше нет государства. С такой формулировкой согласны многие критики грузинских властей, ведь представители правящей силы продолжают обвинять западных партнеров в попытке сменить власть революционным путем и втянуть Грузию в войну, и что все это входит в планы Deep State, глубинного государства и глобальной партии войны. В их ряды на этой неделе генсек грузинской мечты Мердбилиси Каха Каладзе записал и аккредитованных в Грузии послов стран Евросоюза, в том числе и посла Германии Петера Фишера, назвал его вредителем.
Пребывание в Грузии этих дипломатов не имеет никакого смысла, потому что они являются обычной стороной и представляют deep state в нашей стране.
Оппоненты власти убеждены, что грузинская мечта отступит лишь в том случае, если западные страны усилят санкции против Бидзина Иванишвили и других лидеров его партии, а внутри страны сторонники европейского будущего не прекратят уличные акции протеста, несмотря на ужесточение репрессивной политики власти. Об опасности полной изоляции страны и возвращения в сферу российского влияния оппозиция напоминает и 21 февраля, в день Конституции, принятый основоположниками Первой Грузинской Республики в 1921 году, а уже через 4 дня над Тифлисом рияло красное знамя советской власти. Как рапортовал Кремлю Серго Орджоникидзе 25 февраля 1921 году. Это и имело в виду в сегодняшнем видеообращении Саломы Зурабишвили, когда говорила, что все помнят и знают, что случилось более 100 лет тому назад. 25 февраля мы выйдем все вместе и скажем: нет новой оккупации, нет русскому режиму. Заявила в своем видеообращении Саломе Зурабишвили. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Непропорционально высокие штрафы за участие в митингах и массовые увольнения госслужащих по политическим мотивам. Грузинские эксперты говорят о новом витке давления властей Грузии на протестующих, выходящих на улицы вот уже больше 80 дней. Среди тех, кому выписали штрафы в 5000 лари, бывший госминистр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили, экс-посол Грузии во Франции Эко Сирадзе и другие. МВД, между тем, составляет протоколы об административных правонарушениях даже на журналистов, освещающих протест. Иракли Орагвелидзе, новой волне давления властей на оппонентов.
Увольнение госслужащих еще месяц назад анонсировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Саботаж не останется без ответа, заявил тогда Каладзе о работниках мэрии, не согласных с решениями мечты. Угроза последовала после того, как сотрудники мэрии Тбилиси выступили с петицией, в которой сочли приостановку переговоров о вступлении в Евросоюз неконституционным. С тех пор количество подписи под петицией значительно сократилось. Людей запугивают. Условием сохранения работы становится отзыв подписи, заявила Тамта Качахидзе, соучредитель профсоюза, 78-я статья Конституции.
С работниками, которые работали в мэрии по найму, сразу расторгли контракт. Сложнее со штатными сотрудниками. Им рекомендуют отозвать подпись или уволиться по собственному желанию. Многие не выдерживают, их можно понять. Люди по 10 лет делали карьеру, и оставаться на улице для некоторых самоубийственно, так как найти работу в частном секторе проблематично. Очень сложно работать под стрессом, понимая, что это может оказаться твоим последним днем на рабочем месте. В результате падает производительность. В целом число подписантов петиции снизилось на 70 человек.
Подобное происходит по всей стране. На сегодняшнем брифинге член политсовета партии «Гахария для Грузии» Тата Хойделиани сообщила о новых случаях увольнений госслужащих.
Больше всего, около 600 подписей, набрала петиция протеста от представителей домов юстиции. Репрессии против них начались в первые же дни Нового года. От занимаемых должностей освобождены начальники и заместители юридического, аудиторского и кадрового отделов, а также управляющие Батумского и Руставского домов юстиции. В последние дни начались увольнения и среди операторов обслуживания в домах юстиции. С 1 февраля в мэрии Тбилиси началась реорганизация, а профессиональные и опытные государственные служащие подвергаются незаконным преследованиям из-за своего протеста. В результате за последние дни по всей Грузии уволены более 100 добросовестных государственных служащих. Призываем руководителей соответствующих учреждений вернуться в правовое поле и не выполнять незаконные партийные указания.
Заявила Хойделиани. Кроме того, власти за участие в митингах массово выписывают штрафы. Принятые в форсированном режиме поправки 10 раз увеличили сумму штрафов. Если раньше в 5000 лари выписывали лишь по санкции суда, теперь штрафные квитанции доставляют на дом работники полиции, и граждане могут их обжаловать в суде. Чаще всего граждан обвиняют в перекрытии дорог, даже на митингах, где они вообще не присутствовали. К примеру, член Единого нацдвижения Лаша Парулава, гражданский активист Ника Нарсия, получил уже 9-й штраф.
Они ждали меня возле дома среди ночи. Сначала они разбудили жену, которая не пустила их в дом. Я возвращался с митинга, когда меня остановили и выписали 9-й штраф. Полицейский даже не смог пояснить, в какой статье он меня штрафует. Я не буду платить Бединеванишвили. Я буду стоять и дальше на этом митинге.
Написал Никонарся в соцсети. Бывшего госминистра по вопросам европейской интеграции Алекса Петриашвили повторно оштрафовали на 5000 лари. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что полиция обвинила его в искусственном перекрытии дороги во время акции протеста на проспекте Руставели 17 февраля. Хотя, когда он пришел на митинг через час после его начала, дорога уже была перекрыта без его участия. Схожим образом оштрафовали экс-посла Грузии во Франции Эку Сирадзе Делоне, но уже на проспекте Руставели.
«Мне сказали, что вас, вероятно, опознали по фото. Думаю, это карательная мера. Наказывают всех, кто против»,
дописала она в соцсети. МВД составляет протоколы об административных правонарушениях и в отношении журналистов, ведущих репортажи с митингов. Как правило, их тоже обвиняют в перекрытии дорог. За последние дни были оштрафованы журналисты студии «Монитор» Нино Шубитидзе и Нино Цвайрава, фотограф и оператор телеканала «Первели» Георгий Мусяшвили, журналист издания «Публика» Бастим Голублишвили. Сегодня Тбилисский городской суд оштрафовал задержанного в центре Тбилиси неизвестными 18 февраля оператора телекомпании «Первели» Лашу Джиошвили на 2500 лари. По словам адвоката, суд над Джиошвили начался без уведомления его адвокатов. Всего хартии журналистской этики стало известно о 14 случаях, когда полиция обвиняла журналистов, исполнявших в тот момент свои профессиональные обязанности, за нарушение правил организации, проведения собрания или демонстрации. Большинство этих случаев зафиксировано в Тбилиси, один случай в Зугдиди.
Все это либо является результатом политики, направленной на дальнейшее ухудшение условий работы журналистов и ограничение сферы их деятельности,
говорится в заявлении организации. Хартия журналистской этики призывает Министерство внутренних дел немедленно прекратить уже открытые административные разбирательства в отношении журналистов и не возбуждать подобные дела в будущем. За последние два месяца полиция не раз избивала участников протеста, включая журналистов, освещавших ход акции. Ни один полицейский за это не был наказан. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Ко второму туру выборов президента самопровозглашенной Республики Абхазия Следственный комитет России вдруг озаботился правами абхазских армян, российские медиаресурсы, поиском турецких агентов и наймитов Запада. Внутри Абхазии такое внимание стратегического партнера вызвало оторопь даже у сторонников Бадры Гумба, которого так рьяно поддерживает Москва. Эти и другие итоги недели в обзоре Изиды Чани, опубликованном в нужной газете.
Итог первого тура президентских выборов в Абхазии один – конфронтация. Копилку антироссийских, прозападных и протурецких настроений сразу же после первого тура вбросили межэтническое противостояние. Основа классическая – телефонный разговор частного лица, оказавшийся в сети. Глава армянской общины направил заявление в прокуратуру, квалифицировав эмоциональный разговор, перемежающийся нецензурной бранью, как давление на этнических армян. Следственный комитет России тут же озаботился давлением на армянскую диаспору Абхазии, вступился за граждан России и сообщил о начале проведения расследования на территории Абхазии, после чего абхазский прокурор Дамир Квициня исчез с радаров и на запросы и вопросы не отвечает. И нам по сей день неизвестно, Следственный комитет России проводит эту работу по просьбе или согласованию с прокуратурой Абхазии. Цинизм, с которым все это делается, покоробил даже преданного сторонника экс-президента Аслана Бжания, главу армянской общины Алика Минасян, который официально отрекся от своих претензий и отозвал свою жалобу, смекнув, во что его втягивают. Однако российские СМИ и анонимные ресурсы, созданные для поддержки провластного кандидата Гумба, продолжили бесноваться. Абхазы оппозиционного толка, те, которые по версии все тех же СМИ прозападные и агенты Турции, ущемляют армянское население. Напомню, что причиной интереса к армянам стали итоги голосования в первом туре. Армянские села дружно проголосовали за провластного кандидата Гумба. Те, кто живет за пределами Абхазии, но имеет абхазские паспорта, въехали дружной толпой ко дню выборов, чтобы отдать долг нашей стране. И объективности ради должна сказать, что такое этническое единодушие не могло не вызвать подозрений. Еще одним поводом для скандала стали кадровые вопросы. В понедельник исполняющий обязанности президента Бгамба освободил от должности главу службы государственной безопасности Дмитрия Кучуберия, который не справился со своими обязанностями ни в предвыборный период, ни в день выборов, допустив нахождение вооруженной группы людей у Центральной избирательной комиссии рядом с избирательными участками. Бгамба назначил на должность председателя СГБ одного из заместителей, а курировать силовой блок поручил вице-премьеру генералу Маргания. Зураб Маргания обозначил свои задачи следующим образом: проведение проверки по продвижению нарратива об антироссийских настроениях прозападных силах в Абхазии. Мы изучим, откуда исходит эта информация, какие цели она преследует и кем она продвигается, сказал генерал-лейтенант в комментарии журналистам. Он также сообщил, что правоохранители займутся анонимными ресурсами, анонимами, которые распространяют подобную информацию, наносящую вред межгосударственным отношениям с России. Это была цитата. Кадровый вопрос стал причиной обеспокоенности штаба провластного кандидата Гумба, который, видимо, решил, что Бгамба приступил к глобальной смене членов правительства. Тем более, что на утреннем совещании исполняющий обязанности президента выразил возмущение тем, что его сотрудники, министры, глава администрации района в третий месяц не приходят на работу, не исполняют своих обязанностей, а находятся в предвыборном штабе. Сторонники Гумба собрались на территории МВД и СГБ в штабе у кандидата и потребовали у парламента то, что не предусмотрено законом – отставки исполняющего обязанности президента Бгамба. И на следующий день случилось историческое событие. Депутаты собрались на первое в этом году заседание сессии и приняли компромиссное обращение к исполняющему обязанности президента Бгамба с просьбой не проводить кадровые изменения, чтобы не вызывать напряженность в штабе Гумба. Журналистское сообщество на призыв парламента к исполняющему обязанности президента отказаться от решения кадровых вопросов отреагировало сарказмом. А почему не пойти дальше и законодательно все чиновничьи кресла закрепить за ними пожизненно? Ради мира и стабильности, так сказать, предложил журналист Инал Хашик. Между тем, вмешательство России в выборный процесс в Абхазии и поддержка провластного кандидата Бадры Гумба оставались главными темой недели. Представители ряда общественных организаций, общественные деятели и активисты проводят пресс-конференции и выражают протест по поводу грязных технологий, внедренных в абхазские выборы. Они расценивают это как давление на сторонников кандидатов в президенты Атгура Арцинба. Массовые открытые обращения направлены на имя президента России Владимира Путина. Старейшины, молодежь, деятели искусства просят остановить поток лжи на центральных российских каналах, которые формируют антиабхазские настроения в России и наносят вред дружеским отношениям двух стран. 20 февраля возмущенные сторонники кандидатов в президенты Атгура Арцинба собрались в здании Государственной филармонии в Сухуми и потребовали от Бадры Гумба высказать свое отношение к вмешательству во внутренние процессы в Абхазии. Пусть Бадра Гумба предоставит доказательства того, что наш кандидат является турецким агентом, говорили собравшиеся. Достигнута договоренность о проведении прямых переговоров между двумя кандидатами, после которых обещана пресс-конференция для абхазских и российских журналистов. Переговоры идут уже несколько часов, а российские СМИ тем временем продолжают придумывать фантастические истории про антироссийскую Абхазию, с которыми не могут согласиться даже сторонники провластного кандидата. Через неделю второй тур выборов. Из невыборных новостей. В Абхазии пошел первый в этом году снег.
Итоги недели в Абхазии подвела редактор «Нужной газеты» Изида Чанья. Кризис в отношениях США и Украины после российско-американской встречи в Риаде становится все глубже. Между тем, на ситуацию все оптимистичнее смотрят в Москве. В какой степени можно говорить о реальной готовности Москвы и Вашингтона договориться? Действительно ли это возможно без учета интересов Украины? Какие ограничения и подводные камни возможны на этом пути, если стороны в самом деле намерены по нему следовать? Все эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсудил с гостем недели, директором исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадием Мошесом.
Американская риторика по отношению к Украине после встречи в Риаде день ото дня становится все жестче, при этом все комплиментарнее по отношению к России. Что это такое для Вашингтона? Это реальная позиция или переговорная тактика?
Я думаю, что господин Трамп еще сам не знает. Это... У него же нет плана, как закончить этот конфликт. Он всем говорил, что вот надавит на Путина, надавит на Зеленского, и все будет хорошо. Видимо, он понял за эти там последние пару недель, что надавить на Путина у него не получится, ему практически нечем, с Путиным надо договариваться. А Зеленский, как бы, он думал, ну что тут Зеленский? А Зеленский в течение, так сказать, 2-3 дней выдал 3 очень больших акций, акта. Значит, во-первых, он приехал в Мюнхен и очень жестко раскритиковал американцев и европейцев. Он отказался подписать договор неоколониальный о редкоземельных металлах. И он сказал, что ну о чем русские американцы будут договариваться в Саудовской Аравии, мы это просто не подписывать, не выполнять не будем. И вишенка на торте перенес свой визит в Саудовскую Аравию. Это, конечно, вызов. Перчатка, которая брошена Трампу. То есть пока, мне кажется, очень трудно уже теперь будет вернуться к каким-либо доверительным отношениям.
Ну, вот они, тут... они были?
Нет, это хороший вопрос. Их не было. И не было их потому, что в 2016 году еще Порошенковская Украина не предоставила им данные о Хантере Байдене, это секрет Полишинеля. И я подозреваю, что и сейчас уже Зеленский тоже этих данных им не предоставил. Я думаю, что это уже не вопрос, так сказать, выборов и не вопрос да над конкретными людьми, это вопрос от пиар-компании. Трампу было бы очень неплохо получить какие-то документы, связанные с расследованием и лишний раз пройти по Хантеру Байдену и по Джо Байдену. Украина этого не делает, по отношениям в открытом кризисе. И Зеленский не самый дипломатичный человек в мире, это точно. Ну и Трамп такой же. Это, конечно, не конец ничего, но это очень такая дестабилизирующая ситуация. Как они будут выходить из этой ситуации, из этого кризиса, я не знаю. Бывает, что в таких ситуациях находятся какие-то прагматики, которые решают, и потихонечку-потихонечку получается. Но я хочу еще одну вещь все-таки здесь напомнить, что Трамп остался Трампом, но мы не должны забывать, что в течение своей первой каденции Трамп сделал очень тоже несколько очень важных шагов. Главный был предоставление Украине джавелин. Если бы он этого не сделал, я практически уверен, что украинская оборона бы не выдержала. Потому что после того, как он это сделал, британцы дали свои противотанковые комплексы. Это важно. Это дорогого стоит. На тот момент это был очень серьезный шаг, потому что демократы вообще отбрехивались и продолжали говорить о нелетальном оружии и так далее, и так далее. Там о палатках и касках. Он это сделал. И у него в ту каденцию было несколько довольно жестких других ударов или щелчков по носу России. Собственно, вот эти все разговоры о восстановлении численности посольств, там туда-сюда, это началось тогда, это началось в 16-м, 17-м, 18-м году. Поэтому Трамп непредсказуем, это здорово усложняет жизнь всем, начиная с его собственной дипломатии, дипломатической когорты.
Насколько вообще мы можем говорить о позиции, скажем так, американской стороны, а потому что на фоне всего того, что говорит Трамп, Келлок едет в Киев, а после всего того, что сказал Вэнс в Мюнхене, как бы европейцев успокаивает Рубио, а это какая-то управляемая система?
Пока не очень, но шанс, что он будет утрясаться и структурироваться. Возникают вещи, с которыми потом придется разбираться. Келлок едет в Киев, но он не включен в переговорную группу с Россией, что сразу понижает его статус там, на 5 порядков. Он приезжает в Киев и начинает говорить вещи, которые должен был бы сказать дипломат, что не волнуйтесь, все будет хорошо, мы будем... Но поскольку теперь никто не знает, какой его реальный статус внутри этой администрации, то он никого убедить он не может. Он, конечно, с ним встретится, с ним поговорят, искренне, возможно, поговорят, потому что Келлок все-таки это человек, который известный, ну, относительно широко, ну, известный, не совсем из небытия. Он классический республиканец. То есть вот ему украинцы будут верить. Но если он скажет что-то, а потом, вернувшись в Вашингтон, придется самого себя опровергать, то это надолго не задержится. Но это, так сказать, вот как про конкретных людей в системе. Люди, которые возглавляют систему, тот же Круз, это все-таки тяжеловесы. И опять-таки человек с репутацией определенной. Если он удержится на этом посту, потому что это ничего нельзя знать, Трамп может его завтра уволить и все, то вот такие традиционные взгляды на отношения с Россией, которые всегда были у республиканцев, ну да, есть ситуации, когда вы должны с ними договариваться, обговаривать контроль над вооружениями, обговаривать верификацию и другие моменты. И сейчас для этого как раз очень удобное время в связи с тем, что договор-то истекает последний. Если он удержится в системе и найдется еще несколько таких человек, то они воссоздадут структуру вот этого вот процесса. Потому что, скажем так, субъективно, разложив по полочкам, у России и Соединенных Штатов сегодняшних отношений-то практически нет. И не было никогда, по большому счету, потому что экономическое взаимодействие было копеечное, ну, там есть какие-то там Боинг и Крылья и Титан, но это, в общем, экономика мало играла тут роль. Какое-то наследие холодной войны, в том числе в плане взаимного нацеливания, не нацеливания ракет. Тоже все понимали, что все эти договоры, они ведь со времен холодной войны оставались и подчеркивали, что противостояние между США и Россией сохраняется. Важно понять одно, что все президенты Соединенных Штатов после постсоветские до Байдена пытались наладить с Россией отношения. Клинтон, ну там понятно, там все была эйфория. Буш читал там, что у Путина в душе написано. Про Обаму мы вообще умолчим, у него был ресет, перезагрузка. Но ведь и Трамп, когда пришел, он же начал говорить о том, что we'll get along, да, что плохого в том, что мы поладим с Путиным. Поладим кончилось тем, что в Сирии ракеты летели и в сирийское, войска сирийского правительства, и в Вагнера, и куда угодно. И ничего они не поладили. И приехали они в Хельсинки, и Трамп пытался. Тут я все-таки какие-то вещи видел вблизи. Был этот знаменитый, незнаменитый саммит. Прям броманс такой начинался. Ну, Путин умеет имитировать все, что угодно в этом смысле, если захочет. А плохие отношения никуда не делись. И к концу Трампа они, конечно, ухудшились еще.
Это что касается России. А насчет Украины, в какой степени Трамп и вообще Америка в этой ситуации может продолжать эту линию по отношению к Украине? Вот если довести эту мысль до крайности, вот бросает она вообще Украину, закрывает этот вопрос. В этом направлении до какой точки может Америка дойти?
Если она бросает Украину, если это решение принимается, и как бы принимается не только президентом его администрации, конгрессом, но и значительной частью, так сказать, политическим классом. Понятно, что не человеком, который в каком-нибудь Кентаке за Трампа голосует, а вот эти вашингтонские все завсегдатаи, значит, Массачусетс-авеню, все эти think-tanks, все начинают писать, что Трамп сделал правильно. Мы же не можем себе представить именно вот такое единогласное мнение. Ему бы не надо, чтобы Украина все время капала ему на мозги, и вот чтобы каждый день какой-нибудь MCNBC начинал утро с того, что говорили, ага, вот он обещал решить проблему, а он просто предал Украину. Это здесь это повторить 50 раз, это многие запомнят, ему это, в принципе, не нужно. Я думаю, что он пытается, ну, я не могу быть в этом уверен, конечно, но мне кажется, там есть разные просто возможности толковать то, что происходит. Я не исключаю, знаете, такую вот, вообще, я не сторонник теории заговоров, но здесь как-то мне кажется, что такое может быть, что задача его двуединая. Во-первых, напугать европейцев, вот просто напугать до состояния, когда им скажут 5% платить за оборону, они будут платить 5, скажут 10, будут платить 10, потому что альтернатива Америка уходит, им реально надо в ужасе спешно ковать какой-то свой военный потенциал или перековывать. И деньги-то у них найдутся. И, в принципе, оружие, промышленность военную перезапустить в Европе можно и неплохо, и немножко вот этого военного кейнсианства добавить. И Volkswagen, значит, больше невыгодно производить, будем производить танки на тех же заводах в Вольфсбурге, да? Что, собственно, было когда-то танковым заводом.
Вот, то есть у европейцев хватит денег, и у них хватит мощностей, чтобы запустить военную промышленность, у них не хватит людей. Потому что, значит, у вас либо вы должны, особенно если вы Франция и Германия, вот такие страны, страны. Добровольцев вы не наберете в эти войска, потому что все равно армия будет платить меньше, чем можно получить на гражданке. А, по крайней мере, у Германии и так-то уже значительный дефицит рабочей силы. В армии вы получите или не лучший контингент, или вообще не получите. И раньше или позже вам придется вводить призыв. А ну, вводить призыв в сегодняшней Германии или даже в сегодняшней Франции, восстанавливать призыв, это самый быстрый способ вылететь из политики, не знаю. Поэтому здесь риск заключается в том, что они решат, что сопротивляться им все равно нечем. А если нечем, то и не надо. А вот дальше начинается совсем интересно. И в отместку Трампу они могут попытаться заключить собственную сделку с русскими, которая не будет большой геополитики, а будет большая в основном геоэкономика. Идем обратно к дешевому газу. Ну, в этом случае, конечно, Украине деваться будет некуда, и ее будущее незавидно. И незавидно будущее Европы в этом смысле, потому что они получат десятки миллионов беженцев. Украина нынешняя, как мы в этих своих вот границах, будет опять, ну, если не диким полем, то, конечно, очень малонаселенной какой-то территорией. Русские получат возможность посадить, наконец-то, в Киеве пророссийское правительство. Это очень неприятно, это сценарно, это не запрограммировано, но отмахиваться от этого уже не получается, потому что вот если Трамп всерьез уходит, и Америка с ним всерьез и совсем окончательно уходит из бизнеса, так сказать, обеспечения европейской безопасности, мне бы хотелось сказать, что вот у нас будет черчиллевский момент, кто-то произнесет речь, демократия Европы консолидируется и сделают что-нибудь. Это менее вероятно, чем если они просто сядут, соберутся в очередном красивом замке и решат, что сопротивляться им нечем, значит, надо сдаваться.
Это был Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Ну а полную версию интервью вы можете послушать или прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.